я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более это такой большой блок для обсуждения.
Атом – это только лишь предлог. Путин часами болтал с Лукашенко на атомном форуме.
Искусственный интеллект, дата-центр.
Вы вчера говорили, да.
Можете развивать активно.
Да, еще один потребитель появляется.
Причем мощный, очень мощный.
Очень.
I'm very dissatisfied. Я очень недоволен тем, что делает Россия, и тем, что делает президент Путин.
Это не новая риторика, а смена тактики переговоров, пишет Washington Post. Насколько эффективная? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Путин и Лукашенко проболтали 5 часов 22 минуты. Это я ссылаюсь на пресс-службу Александра Лукашенко. От путинской пресс-службы информации и того меньше. Казалось бы, причем тут так называемый глобальный атомный форум в Москве. Но Путин именно с этого и начал встречу с Лукашенко. Мол, 80-летие атомной отрасли России. Сказал, по сути, это общий праздник. Дежурно они это обсудили, но в общем и целом, как будто бы не для того совсем они собирались. Например, слушали доклад из Генштаба об атомной энергетике. Наверняка не договоримся, будет плохо всем, сказал кремлевским журналистам Лукашенко после встречи. Путин вообще ничего не сказал, убежал на видеосозвон с избранными главами регионов. С чем Лукашенко приехал в Москву, сейчас крайне подробно расскажем в нашем сюжете.
У России, как и всех у других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно. Особенно у нашей Российской Федерации. Много вопросов, много проблем и много борьбы, которую оценит в будущем.
О своей борьбе Александр Лукашенко говорит вместо ответа на вопрос о проектах Росатома в Беларуси. Россия и научит, и кредит выдаст, как бы между делом упоминает Лукашенко для лидеров Мьянмы, Армении, Эфиопии, Нигера, Узбекистана и Ирана. Кремль приглашал их на форум атомных технологий, но Лукашенко потратил свое выступление на рассказ о противостоянии Западу.
Ну, я это говорю не потому, что это старший брат, там, как я часто в шутку говорю, не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем. Попробуйте опровергнуть мой тезис. В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу.
Дружба с Путиным, хотя бы даже на словах, основной товар Лукашенко для Запада, пишет берлинский центр Карнеги. Пока Штаты решают военный конфликт России против Украины, Лукашенко объявляет себя посредником. Даже на форум он приехал в роли американского посыльного. По крайней мере, так Лукашенко сам сказал днем ранее российским телеканалам.
В этот раз есть вот, что-то такое?
Я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. И там мы обсудим предложения некоторые.
От американцев?
От американцев есть, накопилось много вопросов.
Какие люди у нас?
Еще в конце июня под визит представителя Трампа Лукашенко отпустил 14 политических заключенных. Официальные представители США тогда приехали в Минск первый раз за последние 5 лет. Им белорусский лидер пересказывал взгляды Путина на переговоры по Украине.
Я не хочу тут быть каким-то зазнайкой, но то, что с вашим президентом обсуждают обстановку в мире, это уже неплохо. Значит, уважают точку зрения.
Лукашенко хочет быть посредником между США и Россией, писал еще до встречи Трампа и Путина американский журналист Саймон Шустер. Лукашенко несколько месяцев просил журнал «Тайм» взять у него интервью и даже предлагал деньги. Зачем? Чтобы рассказать Трампу, что только Лукашенко знает, как найти общий язык с Кремлем.
Понимаете, я в голову не влезу ни к вам, ни ему, но я из нашего общения, знаю его давно, Путин хочет мира.
По словам белорусского журналиста Юрия Дракохруста, Путин встречается с Лукашенко порой чаще, чем с собственными чиновниками. Вашингтон это видит, и в соцсетях Трамп называет Лукашенко сильным лидером. Но не факт, что искренне.
Лучше заплатить добрым сладким словом, чем заплатить какими-то реальными уступками. Не исключено, что вот эта картинка, которую Лукашенко создал для Трампа, ну это на самом деле самом деле кремлевская игра или игра их, что называется, в четыре руки с Путиным? Может быть, да. Но, по крайней мере, Трамп по каким-то причинам решил, что Лукашенко полезен.
В сентябре Лукашенко отпустил еще полсотни политзаключенных, уже официально в рамках сделки с Америкой. Люди получают свободу, а белорусская компания «Белавия» – американские запчасти. Отмена всех санкций – вот программа «Максимум» для Лукашенко. Ведь новые договоренности с американцами все еще не разрешают белорусским самолетам летать в Европу. Чтобы снять ограничения по-настоящему, Америке нужно, чтобы Беларусь отдалилась от России, помогла с переговорами и не участвовала в провокациях Кремля. Лукашенко показывает, что готов на это. Он зовет американских генералов на российские учения и предупреждает Европу о российских дронах.
Даже вот эта ситуация с залетом дронов, так сказать, полетом «Валькирии» 10 сентября, ну тогда наш генштаб Беларуси позвонил польскому коллеге, сказал, к вам летят, мы сбили, что могли. Ну, это можно интерпретировать тоже как тонкую российскую игру, а можно как реакцию Лукашенко, что я не хочу этого делать. Это не я. Мы даже сбили, что могли.
По словам Юрия Дракохруста, Лукашенко и сам не против вернуться во времена до выборов в 20-м. Когда Европа в обмен на политзаключенных отменяла санкции, в Минск приезжал американский госсекретарь, а танкеры из Штатов привозили в страну нефть. И Беларусь не так зависела от России и Китая.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой опрос. Глобальный атомный форум – это символ изоляции России, ну, учитывая состав участников, или шаг к новому альянсу, возможно, обычная протокольная встреча, а возможно, лишь повод для того, чтобы Путин и Лукашенко увиделись. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Да, рад приветствовать всех зрителей, рад приветствовать вам.
Взаимно. Ну, давайте начнем вот с так называемого атомного форума. Это и был повод для Лукашенко явиться в Москву. На ваш взгляд, для чего он, в принципе, вообще был нужен? Вот в выступлениях участников периодически проскакивали темы, вообще не имеющие отношения к атомной энергетике, и складывалось впечатление, что это лишь повод. Ну, по крайней мере, я делюсь своими собственными.
Да, он много таких сейчас форумов проводит. Знаете, там Россия-Африка был форум, еще какие-то. То есть это форумы, которые демонстрируют, с одной стороны, типа выход из изоляции Москвы, то есть теперь на новых условиях Москва становится типа магнитом притяжения для каких-то участников, то ли рынка, то ли политических участников в глобальном масштабе. И это в этом ряду находятся часто такие инициативы впустую проходят, иногда имеют шлейф. Это все, безусловно, инициатива во многом Кириенко. Он бывший руководитель Росатома, вот. Сейчас он первый замглавы администрации. Это в его ведении находятся вопросы проведения подобного рода мероприятий. Вот. Их должно быть много разных. Они ни к чему не ведут. Хотя, если говорить конкретно об атомной энергетике, Москва претендует на то, чтобы подписывать контракты, строить атомные станции. Вы знаете, в Турции, вы знаете, в Иране. И другие есть проекты такие же, о которых ведутся переговоры о строительстве атомных станций. Особенно для тех стран, которые не могут заключить подобного рода соглашениями со странами Запада, которые имеют гораздо более прогрессивные технологии в этой области, нежели Москва. Но, тем не менее, Москва хочет быть частью этой политики, потому что считает, что с ней должны вопросы, касающиеся как мирного атома, так и приходящих, связанных с ней вопросов, полностью обсуждаться. Плюс здесь есть еще та особенность, знаете, ведь в связи с войной в Украине этот вопрос стоит остро. Об атомной энергетике сейчас мы не говорим, об атомном оружии и все, что с ним связано. На территории Украины 15 атомных станций. Там громадное число реакторов. На Запорожской АЭС 4 реактора. Ну, видимо, они все-таки не работают в полном объеме. Вот, разная информация тут поступает. То есть для Москвы позиционирование себя как державы, которая может обеспечивать еще и глобальную безопасность в области эксплуатации атомной энергетики, это тоже очень важный аспект. Вы помните, что по поводу Запорожской АЭС США предлагали передать ей именно недалеко от Никополя вот эту Запорожскую АЭС в эксплуатацию? И я думаю, что Москва, конечно, отказала, само собой, и не собиралась этого делать. Так, много причин, политических, военных, и в том числе экономических, кстати сказать. Они с удовольствием будут потреблять вырабатываемую Запорожской АЭС энергетику в своих интересах, и особенно обеспечить юг оккупированных территорий. Поэтому с этой точки зрения глобальный форум должен подчеркнуть, что Москва привержена программам обеспечения контроля мирного атома, все такое. Поэтому, честно говоря, мало кого убедит, кроме тех, кто пожаловал. Является ли это поводом встречи с Лукашенко? Да не обязательно. Не обязательно, потому что, видите ли, Лукашенко и может без повода, по сути, приехать. Они разговаривают чуть ли не там чаще, чем об этом объявляют. Плюс, для Лукашенко это тоже становится актуальной темой, ввиду еще в том числе того, что Лукашенко, после того, как были размещены РВСН, тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, они считают себя, теперь уж их не назовешь же державой неядерной. Беларусь в нынешнем виде ядерная держава. Там у этого появляются аспекты некие, вытекающие из этого главного обстоятельства. Возможно, и развитие атомной энергетики на территории Беларуси – это тоже актуальный вопрос. Кстати сказать, граничащие с Белоруссию страны, вот Литва, например, там Игналинская есть станция и так далее. То есть это еще и способ некого геополитического позиционирования. Лукашенко приятно в контексте вот каких-то таких глобальных процессов присутствовать, неважно, в Пекине или в Москве и так далее.
Марк, хотел немножко об этом чуть подробнее поговорить, о фигуре Лукашенко с такой геополитической, что ли, точки зрения, особенно учитывая внимание Владимира Путина, объем внимания, который сегодня господин Лукашенко достался. Вот как вы оцениваете вот эти нынешние маневры Лукашенко? Вот, возможно, это реальная попытка стать таким посредником между Россией и США. Тут Лукашенко часто на себя в этом плане одеяло на себя тянул. Или все-таки это может быть такой некий спектакль, да еще и по сценарию из Москвы? Вот, как наш собеседник сказал в сюжете, возможно, 4 руки даже разыграны.
Да. Смотрите, а зачем между Трампом и Путиным посредники, да, особенно в лице Лукашенко? Зачем? Они же напрямую общаются. Встречаются, разговаривают. Кстати сказать, с Трампом Лукашенко не встречался. Что такое говорил по телефону, когда в Анкоридж на встречу с Путиным летел президент Трамп. Честно говоря, это инициатива, скорее всего, самого Лукашенко. Ему бы хотелось эту миссию нести. Я посредник был в Минске, соглашение в Минске, процесс шел именно в Минске, и Лукашенко играл там известную роль между 2014 и, условно, 2019 годом. Я, думает Лукашенко, могу выполнить миссию посредника и между Вашингтоном и Москвой, потому что я некий демпфер. То есть со мной можно, так сказать, какие-то вопросы откровенно проговорить, а я буду убеждать Путина согласиться на них, понимаете? Для чего он это все делает? Прежде всего, для двух причин. Первый, конечно, для него важно снять санкции. Он действительно хочет избавления от санкций, тем самым снижения зависимости от Москвы. Это у него не выйдет, но, тем не менее, он хочет. Второе, это, понимаете как, вот он действительно хочет, скажем так, получать дивиденды от отношений с Москвой, но не хочет разделять ответственность, понимаете? Я войну не веду, я с Европой не воюю. Хотя это не совсем.
Давайте так, даже его послушаем предельно внимательно, потому что, правда, любопытные формулировки. Вот что Лукашенко сказал после встречи с Путиным? Он сказал, что вообще-то хотел бы встретиться с Зеленским лично. И вот с какой формулировкой? Давайте послушаем.
Я бы хотел с ним вот просто поговорить. Ну и, может быть, как раз тот момент, когда это прозвучит в России от вас, у меня есть что ему сказать. И, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Вначале я своего говорил, нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем.
Марк, ну вот как вам такая перспектива такой потенциальной встречи, насколько она, в принципе, реализуема, и насколько, полагаю, такой тоже вопрос встает, заинтересован в ней сам Зеленский?
Я уверен, что нет. Я уверен, что ему не о чем с Лукашенко договариваться. Лукашенко пытается спаразитировать на ситуации, что Путин не желает встречаться с Лукашенко, с Зеленским. И в данном случае он пытается втиснуться вот в эту проблему, которую пытается решить Трамп, уговаривая Путина встретиться в двусторонней, трехсторонней формате. Но сам Лукашенко не может этот вопрос решить. Это не вес его, который достаточен для того, чтобы этот вопрос обеспечить. И это сделает некий перпендикуляр, как будто Зеленский суетится, встречается вплоть до, там, я не знаю, давайте губернатора какого-нибудь пошлем. Ведь он на положении губернатора какого-то находится, ну, более особенного, Лукашенко при Путине. Это нужно Лукашенко больше, нежели Зеленскому, понимаете? От такой встречи никакого толку не будет. Лукашенко никакой самостоятельной роли не играет. Он хочет ее, может быть, какими-то моментами играть, но Москва всегда отдернет. В нужный момент его отдернут. Скорее, он, скорее изображая какое-то посредничество, все равно окажется, что он на коротком поводке у Путина, понимаете? Потом на поверку выяснится, что это игра самого Кремля в свою пользу. Если Лукашенко встретится с Зеленским и будет его проламывать на компромисс, в любом случае, по поводу того, что ладно, отдай Донецкую область, и можно прекратить войну. Это многоходовка Кремля окажется. Даже если Лукашенко поначалу думает, что он какую-то самостоятельную роль играет. Нет, он не может этого делать.
Но тем любопытнее такая, знаете, вот заочная, ну, даже не заочная, а в чем-то персональный диалог между Минском и Европой. Я чуть в целом беру в частность, поскольку после ударов дронами, ну, после того, как дроны пересекли воздушное пространство Европы, и неоднократно, Минск, во-первых, заявил, что он предупреждал Европу об этом, мол, это вот случайно якобы залетело, но мы контролируем, вот смотрите, вот туда вот они полетели, вот туда, вот туда, вот в ту вот сторону. И при этом Лукашенко звал наблюдателей на учения, недавно завершившиеся. Вот какой же в этой ситуации месседж посылает Лукашенко на Запад, как вы думаете?
Нет, то, что генералы приехали, и там наблюдатели из американского Пентагона на учения «Запад-2025», это согласовано с Москвой, конечно, было решение. Вот. А какие проблемы? С Вашингтоном формально сейчас в диалоге находится Москва, почему бы и нет? Чтобы убедиться, типа, что это не несет с собой агрессивных угроз соседям, европейским, членам НАТО, и Польше, и Литве и другим. Что касается предупреждения, вы знаете, это укладывается в форму провокации. Кстати, дроны летели без взрывчатки, понимаете? Ну, то есть, значит, они сознательно, не случайно куда-то вместо Украины залетели на территорию Польши. Нет, нет. Эти дроны проверяли готовность НАТО, во-первых, к реакции, готовность политическую, а что вы будете делать, если это участится. А Лукашенко в данном случае играет роль такого, знаете, так сказать, полудоброго следователя. Я вам напомню, что сам Лукашенко, хоть и за ним стояла Москва, осуществлял неоднократные провокации в отношении той же Польши. Помните историю с езидами в самый канун войны, когда атака была, значит, всех нелегальных беженцев, которые пытались пройти через границу Беларуси и Польши? Поэтому он не такой чистенький, беленький, пушистый. Он, безусловно, эти вещи осуществляет в согласовании с Москвой. Предупреждал ли он, говорил ли он в Варшаве о том, что летят дроны и так далее? Да, но это часть провокации. Это не является какой-то попыткой заранее предупредить. Вот вы знаете, там Москва запускает на вас дроны, но я-то, вы имеете в виду, к этому отношения не имею. Снимите с меня ответственность за это. Ну, как бы это можно сделать, но еще раз хочу подчеркнуть, в данном случае это не делает Лукашенко неответственным за, так сказать, то, что эти провокации происходят, и происходят с территории, как бы типа независимой Беларуси, хоть и часть союзного государства. Он несет ответственность за эти провокации, несомненно. И все эти попытки, они вот странные, понимаете, в том их смысле, что Лукашенко пытается, сняв с себя ответственность, тем не менее, не реагировать на них там открыто, публично, отрешившись, что это мы к этому не имеем отношения. Да? Это происходит так, что ну вот союзное государство, ну вот Москва, мы тут братья-друзья. За потоком этих слов ничего не следует. Ему главное больше шелухи вот этой набросать, чтобы потом всегда оперировать. А я говорил, а я предупреждал. Хотя это можно трактовать и интерпретировать совершенно в разные стороны. Нет-нет, главный вывод из всего из этого. Лукашенко не может действовать максимально самостоятельно, предельно самостоятельно. Все равно это либо оглядка на Москву, либо прямо с подачи Москвы какие-то действия для того, чтобы, ну, развод, как у нас говорят. Поэтому нет, это никого не убедит.
Марк, спасибо. И еще один важнейший фактор международной политики, скажем так, мне сегодня с вами хочется обсудить. Дело вот в чем. Риторика Дональда Трампа в отношении Москвы на этой неделе очень сильно изменилась. Ну, по крайней мере, это отмечают и наблюдатели, и слушатели. И для этого даже не стоит залезать в True Social для того, чтобы почитать, как там и что это теперь развивается. И вот утверждают чиновники из Белого дома для журналистов Washington Post, что, мол, это такая тактика переговоров. Давайте подробнее все это изучим в нашем сюжете.
Я очень недоволен тем, что делает Россия, и тем, что делает президент Путин. Мне это совсем не нравится.
Несмотря на личную симпатию, которую Дональд Трамп раз за разом провозглашает к Путину, риторика президента США после саммита на Аляске изменилась. Если раньше он критиковал Владимира Зеленского и фактически обвинял его в нежелании заключить перемирие, то теперь очевидно, Трамп недоволен Путиным. Глава Белого дома то называет российских военных бумажным тигром, то поддерживает обещание европейцев сбивать российские самолеты, если те снова залетят в европейское воздушное пространство.
Путин убивает людей без всякой причины. Дела у них идут очень плохо, учитывая, что они поставили на карту все. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд и при этом захватывают очень мало территории, если вообще захватывают.
Однако, отмечает Washington Post, в Белом доме говорят, что пока это нельзя назвать сменой курса.
Яростная риторика президента Дональда Трампа в отношении России – это переговорная тактика, направленная на давление на Кремль.
Хотя другой высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил изданию, что Трамп буквально устал от Путина и еще рассматривает возможность новых санкций против России. Еще Трамп дважды заявил, что Украина может вернуть оккупированную Россией территорию.
На этой неделе вы сказали кое-что действительно интересное об Украине. Вы думаете, что Украина может вернуть все территории, которые захватила Россия?
Да, у них есть шанс, потому что Россия...
Почему вы изменили свое мнение по этому поводу?
Потому что я наблюдаю за тем, как Россия действует и что делает.
Всего несколько недель назад Вашингтон предполагал, что Киеву нужно уступить Москве стратегически важные территории. Поэтому, резюмирует Washington Post,
Трамп демонстрирует привычку переключаться между резкой риторикой в отношении Украины и России в зависимости от того, какую сторону, по его мнению, нужно уговаривать для содействия к переговорам. В результате обе стороны смогли начать взаимодействие с Трампом, но это пока не повлияло на достижение мира между странами.
В Кремле пока не видят никаких угроз в изменении этой позиции.
Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали.
Хотя Песков не оставил без внимания слова Трампа о бумажном тигре. По словам кремлевского пресс-секретаря, Россия – это медведь, а бумажных медведей не бывает. Бумажных
медведей не бывает. Марк, здесь у меня такой, знаете, вот двойной вопрос, к сожалению, но они довольно-таки взаимосвязаны. Как вы вообще объясняете это сам по себе такой разворот в этой риторике? А главное, можно ли ожидать, что за такой резкой же риторикой последуют конкретные шаги? Например, конкретные новые санкции и, возможно, поддержка Украины в большем масштабе?
Ну, я со второго начну. Я считаю, что санкции не последуют. Почему? Потому что Трамп обусловил их введение действиями Европы по отказу от энергоресурсов. Кстати, сказать это касается Венгрии, Орбана, достаточно комплементарного союзника Москвы и отчасти Словакии. Там есть и другие какие-то компоненты, но эти самые существенные. И уже мы знаем о разговоре Трампа с Орбаном, и Орбан сказал, что мы суверенная страна, дав понять, что тем самым не собирается отказываться от поставки российских энергоресурсов. Ну, я не знаю, как это иначе трактовать. Деньги важнее в данном случае. Так вот, Трамп обусловил введение санкций, хотя этого не было в заявлении 14 июля у Трампа, о том, что он введет эти санкции, вторичные поначалу они назывались, еще начиная с проекта Линдси Грэма и Блюменталя в американском Сенате, не говоря о том, что он их введет только при условии синхронных действий Европы. Ничего такого не было. А сейчас он это связывает. И поэтому Европа, которая одномоментно не может этого сделать, еще и потому, что это речь идет о Венгрии и Словакии, ну, мягко говоря, не особо Брюсселем контролируемыми частями Евросоюза, то очевидно совершенно, что Трамп скорее это делает для того, чтобы оправдать себя, почему он этого не делает. Ведь в выступлении на Генассамблее он говорил, а нам-то что, у нас океан хотя бы разделяет, это же в ваших интересах, говорит Трамп, отказаться от российских энергоресурсов, ну, понятно, чтобы не финансировать войну и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я еще раз хочу подчеркнуть, при том, что это правильная постановка вопроса, действительно, Европе надо полностью и давно отказаться от российских энергоресурсов, но важно понять, а что Трамп сам, без Европы, без остальных союзников, и даже без Украины готов делать. И вот тут мы не получаем ответа. Мы не знаем, что Трамп готов делать, не оглядываясь на Европу, не синхронизируя в параллели с ней, не действуя по части санкций или другие аспекты военные, военно-политические. Тут он ничего не говорит. Он все время перекладывает ответственность на Украину. Ну, понятно, и деваться некуда. Но и на Европу. Это ваш вопрос. Кстати, об этом сказал Дональд Туск, премьер-министр Польши. Он вообще это оценил как попытку устранения Трампа от решения проблем войны в Украине. И я больше скептически слежу за этими вещами, потому что риторика, а мы разные от Трампа слышали, его качало из стороны в сторону, и амплитуда была огромной. Но пока мы не увидим конкретных действий, как минимум-то тех действий, которые он сам анонсировал, которые он сам обещал, ну, как минимум заявление 14 июля, то какие основания сейчас думать, что за риторикой и ее изменением последуют какие-то практические дела? Вот тут у меня большой скепсис.
Я бы сказал, постепенно заканчивается время эфира, но у меня хочется задать вам последний вопрос, как раз-таки учитывая некоторую конкретику, которая, правда, пока еще не совсем конкретная, к сожалению. Такая тавтология. Daily Telegraph пишет, что Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк». Сегодня была такая публикация. Насколько это реалистично и может ли это стать геймчейнджером, если ракеты окажутся? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Да, я думаю, что, скорее всего, Зеленский попросил «Томагавки», но, скорее всего, ему его не дадут, им их сейчас не дадут, хотя это был бы действительно геймчейнджер.
Марк, огромное спасибо. Политик Марк Фейгин был с нами в прямом эфире, подводя итоги как бы и этого саммита, этой встречи, этого форума в Москве и персональной встречи Путина и Лукашенко, о которой, к сожалению, нам мало что сегодня удалось узнать, поскольку только одна из пресс-служб более-менее публиковала то, что там, в принципе, происходило, а большая часть встречи прошла она за закрытыми дверями, и то один из ее участников тут же спешно ушел оттуда после, по окончании этой встречи. Но вот большинство наших зрителей считает, что атомный форум — это такой символ изоляции России, опять же, учитывая обилие участников из стран, которые мало какое имеют отношение к мирному атому в контексте своего собственного производства. То есть это скорее была такая встреча, ну, с потенциальными клиентами, если хотите. О новых событиях расскажем вам в понедельник. С вами будет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.